Говорит Радио Свобода. Путинских зеленых человечков заметили в Сирии.
Примерно соответствует тому, как бы происходило и на Донбассе, когда заходили туда тоже поротно. То есть по 300 человек, там, по 400 человек.
Бастрыкин ищет следы Яценюка в Чечне.
Арсений Яценюк собственноручно замучил Валю Котика, 28 панфиловцев и Зою Космодемьянскую.
Угрожают ли беженцы европейской цивилизации?
Не надо считать, что это стая каких-то крокодилов, которые совсем не склонны к благодарности. Нет, это точно такие же люди.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом недели стал шквал сообщений о военной помощи, которую Россия оказывает сирийскому режиму. Специальный посланник президента США по вопросам противодействия экстремистской группировке «Исламское государство» Джон Аллен в четверг назвал очень плохими сообщения о возможной поддержке российскими военными в Сирии сил, подконтрольных президенту страны Башару Асаду. По словам Аллена, Асад несет ответственность за смерти десятков тысяч сирийцев, поэтому нестабильность в стране – это прямой результат его действий. Сообщения о резком увеличении российского военного присутствия в Сирии поступали всю прошлую неделю вслед за найденными блогерами фотографиями российских контрактников в социальных сетях и видеозаписью боев в сирийской провинции Латакия, на которой слышна предположительно русская речь. О развитии ситуации с российским военным присутствием в Сирии мой коллега Марк Крутов.
В Москве не отрицают того, что военная помощь Сирии оказывается, но подчеркивают, что она не превышает объемов, предусмотренных ранее заключенными контрактами и договорами о военно-техническом сотрудничестве. В этой версии можно усомниться, если вспомнить, что еще 4 года назад, в 2011-м, штатный состав российской базы материально-технического обеспечения флота в сирийском Тартусе составлял всего 4 человека. А сейчас, как следует из фотографий российских солдат в социальных сетях, речь идет уже о сотнях человек. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь подтвердил, что российские военные находятся в Сирии, цитата, «для содействия сирийской армии в использовании российской техники». И поставки этой техники будут продолжены, по словам Лаврова, с тем, чтобы обеспечивать должную обороноспособность сирийской армии в противостоянии террористической угрозе. На уходящей неделе несколько европейских государств, в частности Греция и Болгария, закрыли воздушное пространство для пролета направляющихся в Сирию российских самолетов, как считают в России, под давлением США. В четверг министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Россию от расширения вооруженного вмешательства в гражданскую войну в Сирии. Однако, как сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации американского президента, здесь на самом деле пока нет единого мнения о том, как относиться к усилению российского военного присутствия в Сирии. Все зависит от того, против кого сражается российская армия, а абсолютно достоверной информации на этот счет пока нет. Пока же после закрытия воздушного пространства Греции и Болгарии, а также Украиной, российские военные и военно-транспортные самолеты вынуждены летать в Сирию окружным маршрутом через Закавказье, Иран и ту часть Ирака, которая контролируется не исламским государством, а правительством. Помимо этого, как сообщается на сайте Bosphorus Naval News, всю неделю не прекращалась переброска военных и техники в Сирию на российских десантных кораблях через пролив Босфор. По словам российского блогера Руслана Левиева, который вместе с группой активистов занимается поиском свидетельств присутствия российских военных в Сирии и их участия в боевых действиях на стороне правительственных войск Башара Асада, российских солдат отправляют в эту страну в первую очередь из Крыма.
Нам прислали сообщение на одном форуме, где женщина писала, что вот ее мужа снова посылают в Сирию, в командировку. Она там боится за него, не знает, что там будет, не хотела бы, чтобы там что-то случилось. Мы начали выяснять, кто эта женщина, кто ее муж, где он служит. Установили, что это 810-я отдельная бригада морской пехоты России, это воинская часть 13-140 в Севастополе. Мы смотрели профили военнослужащих, нашли множество фотографий, где они пишут, что они едут снова в Сирию, что у них вот погрузка, нашли фотографии погрузки непосредственно на большие десантные корабли, погрузки этой военной техники. В военной технике мы увидели также присутствие тактических знаков и их бригады, это белый ромб, которые потом впоследствии обнаружились на тех же фотографиях, которые раньше были опубликованы в западной прессе, где проплывает Босфор корабль. Дальше мы нашли, соответственно, фотографии этих парапехов непосредственно с палубы, где они проплывают, видно, что они проплывают Босфор, они фоткались на фоне него. И в конце концов нашли еще и фотографии, где где они фоткаются на военной базе в Сирии, да, в Тартусе непосредственно. Плюс еще мы установили, что беспилотник, который был сфиксирован, пчела 1.5, вот у нее радиус там 60 километров действия. И мы наложили примерно на карту, где луцировали где-то примерно, может быть. И это совпадает с тем, что он мог быть как раз из либо Латакии, либо Тартуса. То есть примерно района, где предположительно находятся российские войска.
Вы говорите, что родственники пишут, снова отправляют. То есть российские военные едут в Сирию не первый раз?
Да, это не первый за вот это лето и за вот эти вот дни. То есть мы фотографиями установили, что их 20 августа посылали, потом 26 августа посылали. Сейчас вот 2 сентября еще одна отсылка была. Мы раз под легендой попытались пообщаться вот с родственниками этих военных, спросили, не рассказывают ли вам военные, для чего их туда посылают, зачем. Они говорят, что, конечно, они не могут разглашать такую информацию, их мужья им, вот, что это все секретно, но вроде как, типа, их посылают охранять то ли авиабазу, то ли аэропорт, то ли кого-то сопровождать. Но сказали, что, типа, задание боевое, и поэтому они, естественно, и боятся.
Удалось ли вам вычислить, где происходила погрузка военных на военные корабли перед отправкой в Сирию?
Да, мы непосредственно установили, из какой воинской части все военнослужащие. Это воинская часть 13-140, она находится в Севастополе, в Казачьей бухте. Все, те, которые сейчас отправляли в Сирию, они все из этой воинской части, и погрузка не происходила непосредственно там. То есть есть и фотографии погрузки, и есть доказательства, что это они из этой воинской части.
Вы упомянули БТР.
82А.
А, это действительно новейшая российская военная техника.
Да, безусловно. Это он даже в бригаде, которую мы установили, он тоже очень редко встречается, вот, потому что это новая техника. Хотя мы нашли одного морпеха, которого тоже отослали в Сирию, у которого есть и грамоты за управлением БТР-82А, и где он фотографируется на фоне абсолютно такого же БТР-82А. Вот, но мы еще не установили, что это конкретно прям вот именно тот БТР, который стреляет. Ну, такая же модель, но вот мы еще не уверены, что именно тот, который стрелял на видео.
Можно ли говорить хотя бы ориентировочно, основываясь на данных об этих воинских частях и подразделениях, о том, какова численность российских военных, отправленных в Сирию в этот раз?
Судя по тому, сколько мы видим людей на фотографиях военнослужащих, которые грузятся на корабль, и судя по тому, что их было как минимум 3 по ходу в Сирию, можно прикинуть, что примерно, ну, человек 300-400 точно закинули. И это примерно соответствует тому, как бы происходило и на Донбассе, когда заходили туда тоже поротно. То есть по 300 человек, там, по 400 человек ходили. У вас также и сейчас и в Сирии.
До августа никакой военной активности России в направлении Сирии не наблюдалось?
Непосредственно там, где мы видим, что им присутствуют военнослужащие, которых прям забрасывают, мы нашли самое раннее, это середина августа. Мы нашли также информацию, когда, интересно, проплывали Босфор, же самые военные корабли, но мы пока не нашли фотографии или видео свидетельства, что они были там погружены чем-то. Свидетельства эти были там относились еще с июня. Вот, ну, то есть есть определенный сайт в интернете, который фиксирует проплытие Босфора разными кораблями, фотографирует их и указывает там даты проплытия. По этим датам мы увидели, что эти же самые корабли начали часто проплывать Босфор с июня месяца.
Удалось ли подтвердить достоверность и время, когда были сделаны снимки судна «Николай Фельченков», вот с военной техникой на борту, ведь оно ходило из Севастополя в Сирию через Босфор и раньше, даже до аннексии Крыма.
Да, более того, мы нашли фотографии, сделанные с обратной стороны, морпехами, которые стояли прямо на этом самом корабле и проплывали этот Босфор, то есть в тот же самый момент. И у нас есть много фотографий, где они фотографируются на фоне этого же самого места Босфора, только, соответственно, с палубы видно Босфор.
Вы сравнили отправку российских военных в Сирию с переброской их на Украину. Получается, что каким бы ни было задание, насколько секрет бы оно ни было, тягу к селфи у российских военных не истребить.
Мы сначала подумали, что, возможно, это будет для них несколько сложнее вливать фотографии в социальные сети, потому что все-таки там даже роуминг, наверное, не достает, все-таки там совсем другие операторы судовой связи. Но по датам, когда они заливали фотографии, мы установили, что как минимум на российской базе в Тартусе в Сирии интернет есть. Потому что когда они приплывали за Тартус и разгружались там, они в тот день загружали там кучу фотографий с фотками за время погрузки, за время того, как они плыли, за время, собственно, прибытия в Тартус.
Есть две версии, зачем российские военные отправляются в Сирию. По одной из этих версий для того, чтобы помочь Башару Асаду воевать с Исламским государством. Но если посмотреть на карту военных действий в этой стране, то видно, что в Латакии, откуда вот то самое видео с этим БТРом и с, возможно, русской речью, идут бои между силами подконтрольными Башару Асаду и сирийскими повстанцами, то есть не исламским государством.
Да, верно. Там непосредственно города около Латакии за это лето очень быстро захватили не исламское государство, а повстанцы, так называемые. Вот. И у нас команда разделилась в несколько мнениях, для чего, собственно, наши военнослужащие присутствуют. Больше всего мы уверены, что все-таки действительно наших военных перебрасывают для того, чтобы помочь удержать осаду город Латакия, потому что мы находится там в сети опасности, он может скоро пасть. Либо, как другие начали наши команды, думают, что, возможно, это такое предупреждение, устрашение США и Турции, которые планируют операцию скоро, которая затронет также непосредственно силы Асада. И вот, может быть, это просто такой знак, устрашение, что не вздумайте трогать непосредственно Асада, там своих мы не сдадим.
Есть ли какие-то свидетельства, может быть, косвенные, подтверждающие присутствие российской авиации, обслуживающего персонала этой авиации в Сирии? Потому что пока то, что мы видим, это фотографии, сделанные из земли. По ним, ну, практически невозможно, как мне, по крайней мере, кажется, опознать с большой степенью достоверности. Речь идет о российских истребителях, там, в частности, МиГ-31 называется. Есть ли какие-то еще подтверждения, может быть, перебрасывались из каких-то военных частей авиационных российские военные в Сирии?
Все подтверждения очень классные. Ну, это, во-первых, то, что, как нам сказали родственники этих морпехов, что их посылают охранять то ли аэропорт, то ли авиабазу, что, в принципе, логично. Плюс мы, опять же, дислоцировали, где был снят этот беспилотник «Пчела-1Т» российского производства. Ну, то есть, предположительно, что он был снят. Хотя по форме он там изменяется очень сильно. По расстоянию, по диаметру, там, по радиусу действия, в соответствии тому, что, возможно, мы запустили как раз российской базы. От них есть новых свидетельств, которые прям из наших авиачастей отправляют туда военных, но новых свидетельств мы пока не нашли. Больше пока косвенно доказательства того, что вот те, которые самолеты сняты, ну, возможно, все-таки они действительно наши.
Говорил российский блогер Руслан Левиев. В четверг газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, что поставки оружия в Сирию действительно активизировались. Причем Асаду и правда поставляют, в числе прочего, новейшие БТР-82А, те самые, что были замечены на видео боев в Латакии. В статье говорится, что поставки происходят в счет аванса, выплаченного Сирии за российские ракетные комплексы С-300, которые Москва все-таки решила не продавать под давлением Израиля. Что касается российских контрактников, то, согласно данным агентства Рейтер, полученным от источников в Ливане, военные из России действительно принимают участие в операциях на внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкрепления. При этом источники Рейтера в американской армии говорят, что Москва направила Дамаску 2 десантных корабля и дополнительный самолет со спецтехникой для подготовки взлетно-посадочной полосы аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. То есть речь идет фактически о создании полноценной авиабазы. Так или иначе, основные разногласия между Россией и США касательно Сирии по-прежнему лежат в вопросе о том, с кем сражается российская армия на сирийской земле. Россия декларирует необходимость создания международной коалиции по борьбе с Исламским государством, сама говорит о противодействии терроризму, но на практике, как выясняется, воюет в первую очередь с сирийскими повстанцами. А Соединенные Штаты уверены, что именно поддержка Башара Асада, виновного в эскалации насилия и развязывании гражданской войны, является абсолютно недопустимой. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе было вынесено несколько важных судебных решений. Так, по делу о раскрашенной звезде на сталинской высотке в Москве руфер Владимир Подрезов был осужден на 2 года и 3 месяца лишения свободы. Подрезов утверждал, что не участвовал в раскрашивании желтой звезды синей краской, так что она стала похожа на украинский флаг, но аргументы его защиты суд не принял во внимание. При этом по другому делу о вандализме, где никаких сомнений не было, погроме, устроенном организации «Божья воля» на выставке в Манеже, никто не арестован, а Тверской суд решил оштрафовать погромщиков на 1000 рублей. И уже настоящим скандалом стало внезапное решение освободить из СИЗО Александра Горбунова, главного фигуранта дела о покушении на убийство журналиста Олега Кашина. Впрочем, у Следственного комитета есть более важные занятия. 8 сентября Эдуард Бастрыкин в интервью российской газете объявил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк прошел Первую Чеченскую войну, в том числе в рядах карательных отрядов «Арго» и «Викинг», убивал в Чечне и пытал российских военных и даже получил от Джохара Дудаева награду «Честь нации» за штурм Грозного. О том, как это известие восприняли в Киеве, расскажет корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Эксперты, политологи и пользователи социальных сетей продолжают иронизировать над заявлением Александра Бастрыкина. Арсения Яценюка в интернете представляют в самых неожиданных образах и не только в период Первой Чеченской войны. Появились шуточные видео с боевых вылазок премьера, а популярный американский дальнобойщик украинского происхождения Вадим Дубровский даже посвятил Яценюку свой новый хит под названием «Орлиный Арсений».
Арсений Петров. Вы долго скрывали участие в прошлой войне. Но подозревал я давно, что воевали на правильной вы стороне.
левой стороне.
Сам Яценюк так отреагировал на фантазии кремлевских пропагандистов.
Это клинический диагноз российской власти.
Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде и подтверждено и подписано Владимиром Путиным. Эдуард Бастрыкин утверждает, что Яценюк в 20-летнем возрасте воевал в Чечне в рядах карательных отрядов «Арго» и «Викинг» и лично принимал участие в пытках и расстрелах российских военнослужащих вместе с другими украинцами, активистами УНАУНСО. Политический эксперт, бывший депутат Верховной Рады нескольких созывов Тарас Черновил отмечает, что сенсационное в кавычках заявление главного российского следователя напоминает стиль разоблачения советских врагов 37-го. Года.
Это просто огромнейшее повторение 37-го года нашей общей истории. Это тогда, когда не нужно искать какие-то доказательства, не нужно искать логику, не нужно искать хотя бы какое-то правдоподобие, а нужно просто сделать заявление, обвинение и с него что-то накручивать. В отношении Яценюка, конечно, это действительно глупое заявление, поскольку никаким образом не связано с реальностью. Это смешно себе даже представить, но для украинского потребителя информации, что Яценюк где-то там мог воевать, ехать в какие-то там партизанские отряды, там чеченские и всему прочее. Это такой, знаете, типичный студент был, и у него даже мысли не было о том, чтобы пойти на какие-то там молодые авантюры. Он в то время уже начинал делать бизнес юридический.
В указанный Бастрыкиным период Арсений Яценюк еще учился в Киевском национальном торгово-экономическом университете и совмещал учебу с работой в юридической компании «Юрек ЛТД». Попытки Москвы представить украинского премьера в роли бойца карательных отрядов в Чечне адресованы прежде всего российской аудитории, констатирует политолог Олеся Яхно.
Мы видим, что пропаганда против Украины, она приобрела в том числе и внутрироссийский контекст, его нужно постоянно поддерживать. Это с одной стороны. С другой стороны, не все, мне кажется, граждане РФ, в отличие от Крыма, не все разделяют и не понимают вообще происходящее на Донбассе. И даже та публичная позиция, с которой согласна Россия, о том, что там есть много наемников, граждан Российской Федерации, думаю, это тоже не всем нравится, не все разделяют это внутри России. Поэтому такая альтернативная, вроде бы смешная точка зрения, что Яценюк участвовал в войне в Чечне, отчасти, возможно, связано с тем, чтобы продемонстрировать, что вот смотрите, что там наши наемники, если сам премьер-министр участвовал в войне в Чечне.
По данным соцопросов, рейтинг Яценюка в последние недели продолжал падать, приближаясь к нулевой отметке. Активно муссировались слухи о том, что премьер-министр может потерять свое кресло. Ключевыми кандидатами на пост главы правительства назывались министр финансов Наталья Ярейска и одесский губернатор Михаил Саакашвили. После заявлений Бастрыкина, как подсчитали эксперты, СМИ уделили Яценюку в 7 раз больше внимания, чем еще днем ранее. А интерес интернет-пользователей к персоне руководителя правительства вырос примерно в 33 раза. Тарас Черновил продолжает.
Яценюк, который никогда особой храбростью и смелостью не отличался, особенно во времена Майдана, и над этим действительно много посмеивались, он сегодня как бы получает немножко такую дополнительную ауру какого-то важного врага России. Он очень много делает заявлений в довольно жесткой форме по России. Если Порошенко, которому реально нужно вести переговоры и где-то снимать напряжение, избегает жестких фраз, Яценюк весьма жестко высказывается, и тут вдруг со стороны России по нему определенный удар. Я думаю, что это будет использоваться окружением Яценюка как такое подчеркивание. Вы смотрите, Россия его боится, Россия его ненавидит, значит, он все делает правильно, значит, он хороший. Значит, любые мнения о том, что может быть когда-то нужно поменять премьера, что премьер там потерял поддержку украинского народа и потому его нужно отправлять в отставку, а все прочие заявления, они на пользу России. Ну, а этот момент, если ты делаешь то, что хочет враг, значит, ты где-то подыгрываешь врагу, это может быть использовано Яценюком, я думаю, немножко используется. Другая вещь, если бы он действительно не был таким боязливым и очень осторожным, если бы эти обвинения хотя бы как-то ложились на его сущность, то это было бы намного легче. Но сегодня, я думаю, он будет это использовать, но общественное мнение где-то так разделится и немножко скептически к этому будет относиться. Ну, Яценюк, как ярый враг России, это выглядит уж слишком громко. Но Яценюк, которого Россия не любит настолько, что доходит до такого маразма в его обвинениях, это может не сработать. Если бы Яценюка партия шла на эти выборы, но они отказались идти официально на выборы, то это было бы использовано максимально. Но сегодня это будет использоваться только исключительно для того, чтобы где-то укрепить рейтинг Яценюка и укрепить его позицию именно как премьер-министра, поскольку это кресло немножко пошатывается.
Из-за падения рейтинга Народный фронт Яценюка отказался от участия в ожидаемых в конце октября местных выборах на Украине. Теперь после заявления Бастрыкина и рейтинг партии и ее лидера начали расти. И на этом фоне в субботу премьер заявил, что спровоцированный и реализованный российским президентом военный конфликт на востоке Украины приведет к тому, что Путин станет политическим трупом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В социальных сетях потешались над Бастрыкиным, обсуждали борьбу Кадырова с шайтанами и желание Дмитрия Киселева попасть в Европу. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Слова Александра Бастрыкина об Арсении Яценюке вызвали настоящий водопад шуток, фотожаб, возмущенных и саркастических комментариев, каких, что называется, старожилы не припомнят. Популярным жанром шуток стал исторический экскурс, описание кровавых злодеяний Яценюка, совершенных в отдаленном и не очень отдаленном прошлом. Тарас Орленок.
А еще он взорвал Хиросиму и Нагасаки, убил Кенни, Лору Палмер, съел 3 поросят и 10 негритят. А хитрый Бастрыкин ходил за ним и все записывал.
Павел Морозов.
Арсений Яценюк, говорите громче.
Алекс Беленький.
Школьная учительница Яценюка рассказала, что маленький Арсений пытал ее в классе и заставлял кричать «Слава Украине!».
Твиттер мысли президента.
В 1993 году также Яценюк прямой наводкой из танка по приказу Ельцина расстреливал Белый дом в Москве.
Сергей Кошман.
Яценюк воевал в Чечне. Тоже мне новости. И, кстати, Яценюк еще и комбатом талибов был. Оборонял Кабул. Вы не знали? Так я вам сообщаю. Все стало понятно еще на Грушевского. Выправка, грамотные, жесткие и стремительные действия на передовой, отменная тактическая и боевая подготовка. Потому он и не боится летать эконом-классом. Потому что зверь. В Афганистане его знали по прозвищу «Паншерский тигр».
Игорь Поначевный.
Как выясняется, боевое прошлое украинского премьер-министра началось много ранее первой чеченской кампании. Так, в 1941 году, будучи еще подростком, Арсений Яценюк вступил в ряды дивизии СС «Мертвая голова», воевал на Восточном фронте, участвовал в убийствах советских партизан, собственноручно замучил Валю Котика, 28 панфиловцев и Зою Космодемьянскую.
Твиттер «Великий Укр».
В 1812 году Арсений Яценюк лично сжег Москву.
Твиттер «Апач».
А в 1581 году Арсений Яценюк лично подал посох Ивану Грозному, чтобы тот грохнул своего сына.
Отдельным жанром стали анекдоты о непобедимом Яценюке. Иван Бабошин.
Что произошло с подлодкой «Курск»? Ее утопил Яценюк. Яценюк бросил гранату и убил 50 человек, а потом она взорвалась. Однажды Яценюк чихнул в автобусе. В живых осталось лишь трое.
Собственно, комический эффект от слов Бастрыкина был вызван не только обвинениями, которые многие сочли абсурдными, но и несоответствием рассказа Бастрыкина его герою – Александр Залесский.
Украинский премьер Арсений Яценюк, оказывается, в 1994 году воевал на стороне сепаратистов в Грозном, пытал и убивал российских военнопленных. Это не какой-нибудь городской сумасшедший рассказывает, а глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Яценюку в то время было 20 лет, он учился на юрфаке Черновицкого государственного университета. Защита Грозного, вероятно, была заданием на зимнюю сессию.
Евгений Минченко.
Ботаник и мажор Яценюк воевал в Чечне. Вот этот самый фронтовик и куля в лоб. Бастрыкин Яценюка-то видел вообще?
Неизбежно появляются вопросы, подобные тем, которые задает Инна Булкина.
Вся эта история про Бастрыкина и боевого кролика Сеню смешная, конечно. Но интересно же, как оно сложилось? Понятно, Бастрыкин не сам это придумал. Там специально обученные люди за большие деньги пишут всякие разработки. И они не совсем идиоты. Они, скорее всего, очень веселились, когда это сочинили и Бастрыкину подсунули. И о чем это нам говорит?
Сразу же появилась версия, кто-то высказывает ее в шутку, а кто-то, наверное, и всерьез, что Бастрыкин специально записал Яценюка в боевики, чтобы поднять его рейтинг на Украине. Тимур Олевский.
Бастрыкин убил все надежды Саакашвили сейчас. Ох, хитрец! Ах, шайтан! Тонко, слушай, сработал.
Екатерина Шульман.
Эк, они его рекламируют. Может, только президент собрался премьера менять. Как тот оказался не очкарик яйцеголовый, а старый боевой волк, руки по локоть в крови.
Александр Найнец.
Арсений Петрович, я так понимаю, забашлял Бастрыкину за такие заявления? Или чем объяснить, что эти клоуны решили Арсению Петровичу рейтинг поднять перед выборами местными? Резал и жрал снегирей, а также мочился на икону Путина. В личных беседах неоднократно упоминал, как пытал и насиловал российских снайперов при помощи российских танкистов. Пел песни откровенно антиконституционного содержания. Неоднократно при упоминании в разговорах Рамзана Кадырова с вызовом утверждал: «А я первого русского убил в 15 лет».
Ольга Романова.
СК Российской Федерации, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнебок воевали против России в Чечне. То есть это однополчане Кадырова, да?
Сам Рамзан Кадыров, впрочем, прокомментировал заявление Бастрыкина без энтузиазма.
«Я не считаю, что Яценюк воин, что он способен воевать. Я не считаю его мужчиной. Это настоящий ботаник. Если он воин и где-то воевал, я ни в чем не разбираюсь».
Гораздо более сильные эмоции вызвало у главы Чечни решение Южно-Сахалинского городского суда. Кадырову не понравилось признание судом экстремистской книги «Мольба, дуа к Богу. Ее значение и место в исламе», в которой есть цитата из Корана.
«Если же должным законным образом с ним не разберутся, то в первую очередь из меня сделают преступника. Я лично призову их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего превыше Корана. И я готов защищать его до конца. Я осознаю всю ответственность за свое требование и готов ее нести. Те, кто вынесли данное решение, судья Перченко и прокурор Белобровец, это национальные предатели и шайтаны. Это мое твердое мнение».
Написал Кадыров в своем знаменитом инстаграме. На следующий день он частично разъяснил, что значит «призвать к ответу».
«Я назвал шайтанами и провокаторами судью и прокурора, принявших решение о признании Корана экстремистским. Вместо защиты закона и интересов России они глупыми решениями подрывают основы стабильности и безопасности. Возможно, это попытка вызвать в нашей стране акции протеста, беспорядки, стравить между собой мусульман и представителей других конфессий. Таким образом, начинались крупные войны и конфликты во всем мире. Лучше бы Генпрокуратура и Верховный суд срочно отменили антиисламский и антироссийский противозаконный документ и немедленно призвали к ответу провокаторов. Завтра, когда начнутся протесты, может быть уже поздно».
Анна Ведута.
Кадыров преградил шайтанам из суда массовыми протестами. Все, расходимся. У нас новый лидер протестного движения.
Родион Раскольников.
Погодите, нам кажется, или это сидящий в собственном федеральном субъекте, собственной армией и спецслужбами, никому не подконтрольный исламский диктатор угрожает центральному правительству мятежом и религиозными беспорядками, а также личной местью судьям, попутно ставя сборник религиозных текстов выше Конституции Российской Федерации? Нет, не может такого быть. Показалось.
Данила Гальперович.
«Я лично призову их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего выше Корана, и я готов защищать его до конца. Зачем нам чужой ИГИЛ, когда у нас свой есть?»
Александр Каляндр.
«И тут такой вопрос задать. А что для вас выше, Коран или Путин?» И все. Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта.
Отдельным жанром стали шутки по поводу употребленного Кадыровым эпитета «шайтаны». Игорь Еловкин.
«Новая должность в судах. Басманный шайтан». Звучит.
Твиттер «Росжирнадзор».
«Да здравствует российский шайтан! Самый справедливый шайтан в мире».
Ну и классическая. Анна Тараканова.
«Судья продажная. Шайтан ты».
Есть, впрочем, и те, кто поддержал Кадырова. Елена Батурина.
«Кадыров – единственный, кто смело назвал судебную систему своим именем».
Павел Чиков.
Все критикуют Рамзана за наезд на судью и прокурора, а я вот хочу возразить. Эти двойки судей и прокуроров, не глядя, штампуют решение о признании чего угодно экстремизмом по всей стране. Больше 3000 решений уже в федеральном списке, всякой ерунды, причем часто понять, что конкретно, а главное, почему признали экстремизмом, невозможно. И за какие это заслуги судейский корпус и генпрокуратура ожидают общественной поддержки и защиты своих шайтанов, вот скажите. Чтобы рассчитывать на общественную поддержку и защиту, судьям и прокурорам надо работать в общественном интересе. Шайтанам никакой защиты.
Но дьявол, то есть шайтан, таится в деталях. Андрей Мальгин.
Если все так, как пишет Кадыров, то судья и прокурор – идиоты. Но даже это не отменяет Уголовного кодекса, где есть статья специально для людей, угрожающих судьям.
Сергей Марков на «Эхе Москвы» упустил возможность похвалить главу Чечни как защитника свободы слова, зато воздал ему дань как истинному демократу.
Мы знаем, во Франции, Германии тоже часто бывают какие-то такие заявления губернаторов в том случае, если они понимают, что их слова и гражданская позиция будет поддержана населением их региона. Кадыров, кроме того, что он силовик Чечни, он еще активный блогер, понимаете? А интернет он требует жесткости и насилия.
Правда, единодушия в пропутинском сегменте сети на этот раз нет. Эдуард Биров обиделся за Путина.
К огромному сожалению, Рамзан Кадыров все-таки не сдержал удар провокации с убийством Немцова и во второй раз за текущий год сорвался в откровенное хамство по отношению к руководству России. Одна надежда, что Владимир Путин сможет лично образумить Рамзана и свернуть его с опасного пути. Понятно, что волк постоянно смотрит в лес, но должна же быть и голова на плечах, и элементарная благодарность.
Тут, конечно, еще вопрос, кто кого может образумить. Валерий Соловей.
Прокуратура и суд следуют по хорошо известному в России месту назначения. Несколькими месяцами ранее туда проследовали слабовики.
Соловей, очевидно, имеет в виду следствие по делу об убийстве Бориса Немцова. На этой неделе стало известно, что заказчиков преступления искать не будут, удовлетворившись версией про оскорбление чувств верующих, высказывание Немцова о Шарли Эбдо. Впрочем, это уже другая история. Еще один известный персонаж, которого обсуждали в соцсетях на неделе, Дмитрий Киселев. Но вовсе не благодаря новому мему, вроде сожженных сердец геев или радиоактивного пепла, поводом для обсуждений стал судебный иск, в котором Киселев оспаривает попадание в санкционные списки Евросоюза. Иск подан по всем правилам судебные органы этого самого Евросоюза. Обоснование, например, такое.
На самом деле истец никогда не заявлял о поддержке отправки российских войск в Украину. Истец, по его утверждению, является лишь журналистом и главой медиакомпании, что не дает ему достаточного и непосредственного влияния на ситуацию в Украине или позволяет разделить ответственность за нее.
Короче говоря, Киселев просит снять с него санкции, чтобы он вновь смог беспрепятственно ездить на бездуховный Запад. Многим комментаторам такая позиция показалась двурушнической. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
«Киселев, я горжусь, что попал в санкционный список Европы. Прошел год». Киселев попросил Европу исключить его из санкционного списка.
Твиттер Вонзалес Дельгадо.
Подать в суд на европейские санкции Киселева заставило огромное чувство гордости за попадание в санкционный список.
Александр Беленький.
Так было и будет всегда. Чем больше что-то показушно ненавидишь, тем жарче ты на самом деле это любишь. Самые ярые патриоты и сторонники импортозамещения, ненавистники гейропы и пиндосов жить не могут без Европы и Америки. Интересно, когда зомбированная пропагандой часть населения догадается, что их все это время просто разводят?
Сергей Стеблиненко.
После истерики Матвиенко, которую не пустили дальше дворового нужника ООН, соплей Кобзона, умолявшего презираемый до этого Запад о лечении, это третий, на мой взгляд, наиболее позорный случай. Единственное, непонятно, он требует или умоляет. Думаю, он этого и сам до сих пор не понял.
Борис Ким.
Будь я карикатуристом, нарисовал бы Киселева и прочих подсанкционных товарищей в попытке проникнуть в Европу под видом беженцев.
Некоторые комментаторы видят в неожиданном обороте Киселева признак того, что с определенных пор принято называть «сливом Донбасса». Киселев всего лишь повторяет за Кремлем, который тоже стремится к снятию санкций. Андрей Нальгин.
Конечно, это не более чем софистика. Не мог активно поддерживать, ибо не того уровня журналист, чтобы активно влиять, и не выражал поддержки развертывания российских войск, ибо российских войск на Украине нет. Но сам по себе поворот от бравады по поводу попадания в европейский санкционный список до словесной эквилибристики с целью из этого списка выскочить довольно впечатляющий. Конечно, это любимое занятие диванных политологов – выискивать признаки заморозков и оттепелей в самых незначительных штрихах. Но мир на востоке Украины действительно устанавливается потихоньку. И разного рода либеральные намеки вновь раздаются из Кремля.
Твиттер Верола.
Похоже, что у Киселева плохие предчувствия по поводу дальнейшего развития ситуации в России. И он пытается подложить соломки на случай серьезной смены обстановки.
О том же пишет и Олег Кашин на «Слоне».
Киселев что-то знает. С точки зрения порядков, установившихся в посткрымской России, его жест безумен и безрассуден. Но это, скорее всего, не так. Просто нам недостает какой-то важной поправки, уже внесенной в эти правила, но до сих пор не обнародованной. Об этой поправке первым узнал Киселев. Остальные узнают чуть позже. Вполне может быть, как раз из вестей недели.
Есть и те, кто считает, что Киселев все делает правильно. Нужно бить европейцев их же оружием, раз уж эти дурачки придумали такую вещь, как беспристрастный суд. Олег Кириллин.
Именно внутренний бюрократизм Запада, который своей костлявой, мертвящей рукой схватил Европу и Америку за горло, может стать главным союзником и лучшим помощником россиян. Если они, конечно, будут действовать решительно, настойчиво, умно и цинично. Не обязательно побеждать европейца или американца в тяжелой войне, если можно просто затаскать того же европейца или американца по судам.
Ну да, по европейским и американским судам. Александр Гурин.
И ведь подал иск не в наш самый справедливый, не подвластный вражескому Западу суд, а в самый, что ни на есть, враждебный. Так скоро все кумиры наших патриотов разъедутся. Может, только старик Проханов останется, да и то только до необходимости сменить любимый заграничный костюм.
В любом случае, как отмечает Виктор Андреев.
В отличие от нас с вами в России, у Дмитрия Киселева в суде ЕС будет независимый и профессиональный суд.
Хочется добавить и следствие.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, на прошлой неделе мы с вами обсуждали фильм НТВ про болотное дело. В эту пятницу было очередное произведение в том же духе о том, как будто бы оппозиция пытается подтасовать выборы. Это уже не так зловеще, как про Развозжаева. Хотя тоже, кстати, есть намеки на необходимость возбуждения новых уголовных дел. Но мне кажется, что если вообще говорить об этом фильме, то только в контексте этой истерии вокруг местных выборов, как они в микроскопическом масштабе, допустив зачем-то оппозицию к выборам, смертельно ее боятся. Ну, посмотрите, что происходит в Костроме, и фальшивого американского дипломата подослали, и колонну машин с американскими флагами запустили, и газету «Геи Костромы» за РПР «Парнас» отпечатали. Ну, просто как будто к выборам президента готовится. Ну, вот тут вот и этот фильм тоже подослали.
Да, в общем-то, я скорее с вами соглашусь, хотя в контексте всего телевидения выборов практически нет. Вот вдруг вздрагиваешь и видишь, что канал НТВ в своей замечательной программе ЧП заботился проблемами выборов. Что касается будущих дел и посадок, то уже сегодня, я вот смотрела несколько новостных выпусков канала НТВ, и сегодня они радостно рапортовали о том, что по следам нашей вчерашней программы «Мастер-класс для провокаторов», сегодня там в Костроме задержаны сотрудники «Открытой России» с какими-то большими суммами и прочее, прочее. То есть то, что вчера еще казалось стыдным для того же канала НТВ, потому что как-то они так вот не педалировали вот эту вот связь со всякими сливами из авторитетных органов со своей, извините за выражение, продукцией. А сегодня они говорят об этом совершенно открыто и совершенно гордясь тем, что это происходит. В прошлый раз мы с вами обсуждали проблему странных ведущих в этой программе, то есть как бы ведущих никаких нет, но вдруг они появились там, у Развожаева какие-то дети. Так вот теперь передач тоже, если вы обратили внимание, там тоже есть какие-то дети, которые пищат детскими голосами. И это я вообще не понимаю, почему бы это вообще не убрать, потому что это эксплуатация детского труда.
Слава, мне кажется, это абсолютно та же самая девочка, которая была и в прошлой передаче.
Не знаю, мне кажется, у этой девочки были какие-то волосы другие. Ну, в общем, это все, конечно, детали, но я думаю, что вот это вот сочинение, оно уникальное в том смысле, что, скажем так, не нужно быть даже филологом, хотя любой филолог знает, что ты берешь текст, и даже без всякого монтажа, вот на уровне работы элементарным текстом, ты делаешь абсолютно другой текст с противоположным смыслом. А здесь, когда есть такие современные технологии, когда можно брать не только по словам, но даже по буквам, вырезать, и получается полная противоположность тому, что делается на семинаре. То есть вот на семинаре говорится о фальсификации выборов, а представить это как семинар по фальсификации выборов. Все, только меняешь предлоги, и на самом деле меняется смысл. И еще я хочу сказать, что это такая стилистика «все и сразу». Вот мы уже об этом не раз говорили в связи с сочинениями канала НТВ, когда в кучу сбрасывается все, и зритель, тот зритель, который вообще уже привык к липовому мышлению, он не успевает переключиться. Это тут идут семинары, почему подпольные семинары в гостинице «Измайлова», это тоже непонятно, и о них говорили и писали. Тут же уже начинаются какие-то разговоры о каких-то невероятных суммах, которые получают сотрудники «Открытой России». Тут же и переписка Романова с Кохом, и какие-то 100 тысяч фигурируют. И по окончании этой программы такая вот каша абсолютная в голове, вот понятно, что происходит что-то очень скверное. А что на самом деле происходит? Очень трудно понять и осознать это. Тут важный такой момент, что вот эти вот все суммы прописью, которые мы видели, и на которые, я думаю, будут еще большие всякие реакции, легко понять, что это связано с тем, что был обыск, я уж не помню, весной, кажется, в «Открытой России», прошла целая серия обысков, и что, видимо, изымались какие-то ведомости. И вот эти вот ведомости теперь вот инскрибируются таким образом. Ну, а с другой стороны, сезон начался, и начинается охота на ведьм. Украина не так актуальна. Так что пошли по известной тропинке.
Зато забавно, что они оставили кадры, как их встречают в оппозиционном штабе, и вообще люди, к которым они пристают, как и все им говорят, что вы сначала говорили «вы сурковская пропаганда», теперь говорят «вы володинская пропаганда», и вообще, как только слышат слова «мы из телеканала НТВ», вот Ольга Писпанин очень смешно отреагировала, как тут же с отвращением относятся к их вопросам и отказываются говорить. И то, что они это оставили, это тоже смешно.
Да вы знаете, они ведь оставили это с расчетом на определенную аудиторию, мне кажется. Вот для Ольги, для других, так сказать, людей, это смешно, для тех, кто хоть как-то пытается мыслить. А для миллионов слушателей, на которые это сочинение рассчитано, это не смешно. Вот как вот пришел официальный канал, замечательный канал НТВ, а с ним не хотят разговаривать. Это же было, помните, с газдеповскими печеньками. Мы это тоже проходили, такой излюбленный прием. Так что я думаю, они очень хорошо знают свою аудиторию.
В социальных сетях обсуждали на этой неделе теледискуссию про Ханова с НТО. Мы говорили в начале программы о том, как человек, якобы участвовавший в покраске звезды на сталинской высотке, получил больше 2 лет лишения свободы, а НТО, разгромившего выставку, оштрафовали на 1000 рублей, да еще вот теперь дали федеральный телеэфир. Конечно, поразительные вещи происходят.
Вы знаете, вот это, мне кажется, вот если есть что-нибудь в этой текущей мерзости, что-нибудь, которое мне, в частности, показалось очень положительным, ну, в кавычках, может, то это вот как раз этот эфир. Потому что это уже чистая такая достоевщина, свидригайловщина даже, баня с пауками или пауки в банке, которые пожирают друг друга. Это, по-моему, замечательно. Вот пусть они и дальше продолжают пожирать друг друга. Потому что НТО, абстрагируясь от того, что он сделал, и что он на свободе, и что его приглашает федеральный канал, и что он ходит в героях, это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, он и господин Проханов, это абсолютно одинаковые люди. Просто один помоложе, другой постарше, один более опытный говорун, второй только учится. Это абсолютно с равной величины, потому что православный сталинизм или сталинское православие, или православный сатанизм, я уже запуталась в этих терминах, это очень хорошо, что они ведут дискуссию такого уровня. Это вообще полная деградация. Вот пусть они так и дальше сжирают друг друга. Кроме того, в этой абсолютно бесполезной дискуссии, о которой, в принципе, и говорить-то нечего, там же была замечательная, гениальная фраза, потому что вот сам Проханов, он для нас теперь вообще великий мыслитель, понимаете? Это ведь отдельный диагноз общества, у которого Проханов ходит в замечательных великих писателей земли русской и еще великих мыслителей и философов. Это тоже отдельная песня, я бы так сказал. Он же начинает фразу, не зная, чем он ее закончит. Но закончит непременно, что какой-нибудь выход в космос. Там присутствует
названием Фесила, присутствующий в качестве его секунданта. Он сказал гениальную вещь, со ссылкой там такому-то своему знакомому, что НТР его поступок дискредитирует саму идею погрома. Вот только ради этого нужно было вообще, нужен был вот этот вот диалог, этот поединок. Так что вот эта вот стилистика пожирания по Кубанке мне очень нравится. Мне она кажется очень плодотворной.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». И последняя тема нашей передачи – миграционный кризис в Европе. В России он зачастую подается как конец европейской цивилизации. Актер Евгений Гришковец уверяет читателей российской газеты в том, что вся Европа ненавидит беженцев, разоряющих и уничтожающих ее. Шедевром нарциссизма, исторического невежества и местечковой слепоты, дешевым таблоидным расизмом, назвал эту статью публицист Константин Зарубин. Но у Гришковца немало сторонников, в том числе и среди русскоязычных жителей Европы. Голоса тех, кто не разделяет такую точку зрения, слышны гораздо реже. Большой интерес в социальных сетях вызвали заметки, помогающие беженцам Марии Хованской, сотрудницы экологической организации, находящейся в Венгрии. Я попросил Марию Хованскую, живущую в Будапеште с 2001 года, рассказать нам о том, почему она решила помогать беженцам и не считает их угрозой европейской цивилизации.
Я не думаю, что мой голос настолько выделяется. Именно потому, что и на Фейсбуке я состою в нескольких группах, которые помогают беженцам. Они и венгерские, которые состоят из тех, кого мы называем экспатами в Венгрии, в которые входят и русскоязычные друзья, и международные организации, которые помогают беженцам на границах и Сирии, и Греции. Так что я не могу сказать, что вокруг меня такое медийное пространство, что все беженцев проклинают. Но, конечно, не надо недооценивать проблем, которые, безусловно, несут беженцы в Европу. Начать с того, что действительно людей надо будет разместить, накормить, напоить. Это тоже будет проблема. И предложить им такие условия, в которых они могут жить хотя бы с каким-то человеческим достоинством, где будет достаточно и туалетов, и раковин с водой, и мусорных бачков. Но прежде всего я хочу сказать, что это, конечно, люди. Это прежде всего люди, страдающие люди, люди, которые бегут от войны. И Европа, которая не так давно пережила страшную Вторую мировую войну, и Россия, которая прошла через эту же самую войну, мне очень странно слышать и читать эти апокалиптические прогнозы, когда большинство наших бабушек, дедушек сами были кто в эвакуации, кто в эмиграции. И всем им помогали люди, когда они приезжали туда, где их никто не знал. По-моему, просто сейчас как бы наша очередь перенять эту эстафету.
Я хочу процитировать Евгения Гришковца, не потому что он для меня большой авторитет, а просто он выражает такое среднестатистическое мнение, и к нему многие прислушаются. Это опубликовано сегодня в российской газете. «Ни один немец, датчанин или голландец, никто из исконных европейцев не хочет тех людей, которые плывут, ползут, лезут сейчас в Европу. Никто не желает их видеть соседями и согражданами. Я уверен, что многие французы, итальянцы и немцы, изображая сострадание и горестно покачивая головой по поводу информации об очередных утонувших, задохнувшихся, погибших в пути мигрантов, про себя радуются и говорят также глубоко про себя что-нибудь вроде «а вот нечего, пусть другим неповадно будет». Что вы скажете?
Я скажу, что это статистически просто неверно. Если человек не проводил статистического опроса на репрезентативной выборке, то, соответственно, он подобное утверждать не может. Поэтому, как я понимаю, все-таки господин Гришковец, хотя, безусловно, я уважаю как талантливого актера и автора, я считаю, в данном случае, конечно, не прав, когда он делает такой, знаете, классический перенос, возможно, каких-то своих проекций на всех европейцев. Я не могу сказать, конечно, за немцев и французов, хотя я убеждена, что многие из тех, с кем я училась и дружила, они будут помогать этим людям, и они именно будут сочувствовать. А я могу сказать о тех венграх, которые меня окружают, которые сочувствуют этим людям, которые считают, что этим людям надо обязательно помочь, и что это наш человеческий долг принять, накормить, а потом уже разбираться со всеми культурными проблемами. И опять же, что я хочу сказать. Я вот этот знаменитый вокзал Келлити, да, с которого ходят поезда на Вену, где почти 2 месяца сидели люди, и сейчас там до сих пор толпа. Все то, что происходит, оно происходит на площади перед вокзалом. Я живу в этом районе, но я заметила, что все эти протесты, мусор, это все не выплескивается на окрестные улицы. Это все как бы остается перед вокзалом. Собственно говоря, это очень много говорит о беженцах, что город спокойно жил 2 этих месяца. Приезжали туристы, люди ходили поздно по улицам. И, как я понимаю, беженцы, которые, они не нанесли городу никакого ущерба. Я уж не говорю о терактах.
Скажите, а вы как-то участвовали непосредственно в работе по помощи беженцам или просто состоите в группе в Фейсбуке?
Я не могу сказать, что я очень много участвовала в помощи беженцам. Безусловно, я заказывала продукты, как они предлагали, из супермаркетов. А вот когда у меня появилось немножко свободного времени, мы с друзьями собрали немного денег и заказали горячие обеды в азербайджанском ресторане. Они специальные халяльные обеды. И владелец ресторана, которая вот ради этого, она даже открыла в выходные свой ресторан, свой выходной день, она на каждой порции написала по-арабски «халяль». И люди, которые, несмотря на что-то, они стараются как бы блюсти свои культурные или религиозные традиции, они, конечно, с некоторой опаской относятся к той еде, которую им предлагают европейцы. Они понимают, что европейцы не по злобе своей могут им предложить то, что для них запрещено. Поэтому вот эта вот надпись «халяль», она очень сильно повысила доверие к нашим обедам. Они разошлись минут за 20. Так что, собственно говоря, я сделала немного.
Мария, если позволите, еще раз процитирую эту статью Евгения Гришковца. «Эти измученные, напрочь обозленные, униженные люди, не имеющие никакого представления о европейских ценностях, традициях и устоях, о мультикультурности и толерантности, эти люди никогда не будут соблюдать никаких европейских законов, мало того, они даже изображать соблюдение законов не станут, и они приедут не как раньше поодиночке или семьями, они сейчас нахлынут волной, волной мутной, голодной, злой, и у них не будет никакой благодарности к тем людям, в чьи страны они с таким трудом пробились, потому что эти страны для начала устроили кровавый кабак в тех странах, откуда эти люди бежали». Соответствует истине?
Как я понимаю, сейчас мы говорим о 300 тысячах человек. И, безусловно, опять же, статистически, наверное, какая-то часть именно так и думает. Опять же, я не хочу все покрывать сладкой патокой и описывать, что в розовых тонах, что все будет хорошо. Нет, безусловно, европейцев и иммигрантов ждет большая работа. Именно по интеграции. После того, как все будут накормлены, размещены, начнется самое сложное, начнется интеграция. Но этот штамп, они все стремятся на социал, они хотят развалить европейскую цивилизацию. Да нет, ничего подобного, они хотят нормально жить. Они хотят жить там, где не бомбят, и где есть вода, еда и кровь над головой. Поэтому, если судить о предыдущем буме беженцев и, скажем, трудовых мигрантов руками, которые была отстроена Германия, между прочим, турки, мусульмане, которые приехали в 50-х годах в Германию, они эту Германию, собственно говоря, и помогали отстраивать. Да, безусловно, был какой-то отсев, какой-то процент людей, которые не вписались в европейскую для них ситуацию, но большинство же приспособились. И если посмотрим, то там люди второго, третьего поколения уже активно участвуют и в немецкой науке и в немецкой политике. Нет, я не принадлежу к людям, которые считают, что все пропало. Я считаю, что, безусловно, чтобы беженцы начали уважать нашу культуру, там, европейские ценности, им надо эту культуру представить для начала, а не думать, что у них есть это знание на каком-то генетическом уровне, но они просто не хотят уважать. Да они мало представляют себе, что такое европейская культура, какие есть законы здесь. То есть, когда я приехала в Венгрию, да, вроде как я из Санкт-Петербурга, то есть европейский город, но все равно для меня
тоже нужно было время, чтобы понять, как функционирует венгерское общество. Я очень благодарна тем, кто мне это объяснял, кто меня вводил в эту жизнь, помогал мне ассимилироваться в стране. Я считаю, что коль скоро мне помогли, нам помогли, то теперь наша очередь помогать. Не надо опасаться беженцев, как чумы, прятаться от них по своим норкам и квартирам. Лучше выйти навстречу и помочь этим людям. Не надо считать, что это стая каких-то полуголодных крокодилов, которые совершенно не склонны к благодарности. Нет, ничего подобного. Это точно такие же люди. И не надо кивать на культурные различия, традиции благодарности и традиции гостеприимства. Они существуют в любой культуре.
Разговор с экологом Марией Хованской о проблеме беженцев в Европе завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.